Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты жизнь моя, ты любишь, но не испытываешь волнений, которые с детства испытывали мы, немощные. Ты творишь, но не имеешь привязанностей, которые закладываются в нас во время юности. Ты создаешь и остаешься спокоен иным спокойствием, которого мы не ведаем с самого рождения. Щедрый ты никому ничего не должен. Любящий ты никого не ограничиваешь в свободе. В тебе все возникает и исчезает, но разве ты когда-нибудь терял что-либо из сотворенного тобой? Не потеряй же меня, ступившего на неизведанный путь жизненного странствия, не умеющего пока еще умолять тебя о помощи, так же, как впоследствии не умеющего молчать о неисчислимых твоих благодеяниях. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе первой Святой Четыридесятницы, усвоившей Вселенской Церкви величественное и достойное наименование торжества православия. Ежегодно в первый воскресный день Великого Поста совершается воспоминание торжества православия, окончательно установившего почитание святых икон. Вот вы поститесь, ходите в церковь и дома молитесь, оставили на время житейские дела и пребываете более с собою, наложили на себя благочестивые занятия и отнимаете для того часть времени у сна, большую или малую, так и делайте. Пощение до того, чтоб тело ощущало лишение довольства в пище и питье, труд молитвенный до утомления плоти, устранение обычных взаимных соотношений с принуждением себя к занятиям душеспасительным, бодрствование, несмотря на то, что клонит ко сну, и многое другое, сопряженное с выполнением говения, составляет первый шаг в следовании за Господом на распятие. Надобно только охотно, без саможаления, поднять тяготу сию. Человек животолюбив, малое оскудение в пище и лишение сна или утруждение и утомление необычное раздражает вопли плоти. Ему кажется, что делает покушение отнять у него жизнь. Кто теперь, несмотря на сей вопль, на это как бы расставание с жизнью, не только не поддается саможалению, а напротив, желанием самоозлобления нудит себя на показанные труды, тот всякий раз, как делает сие, делает шаг вслед Господу. И надо бы сказать, что только такой и сшествует ему всем отношении. Так ли это у вас? Если так, то вы у цели. Если же нет, позаботьтесь приложить к труду, который все же несете, это безжалостное желание озлобить плоть свою ради Господа. Этим вы принесете Господу в жертву животолюбие или понесете на распятие с Ним плоть свою, подражая хотя мало подвигу Его в саду Гефсиманском. Начавши так, понудьте себя еще поближе придвинуться к Господу в последовании за Ним. Я хочу сказать, утруждая плоть, потрудите и душу. Хоть тело и душа составляют одного человека, но, как вам ведомо, нередко тело делает одно, а душа другое. Приведите же в согласие в трудах вами теперь подъемлемых с телом и душу. Постясь телом, заставьте поститься и душу. Отсекайте пожелания, подавляйте возникновение страстных движений, гнева, осуждение, возношение корысти, неуступчивости и прочее. Утруждая тело стоянием на молитве здесь, в храме или дома, потрудитесь и душею благоговейно стоять перед лицем Господа в сердце, во внимании к поемому и читаемому. Устраняйте молву житейскую и уединяйтесь телом. Приложите к сему нерассеянность ума и сосредоточие в себе самих. Заставляйте бодрствовать тело, возбудите и бодренность духа или живое устремление усердия к Господу. Понуждайте себя на занятия духовные, понюдьте и душу свою возыметь желание к ним, которым она не всегда может похвалиться. Когда сделаете так, свяжете тем душу, и она, обыкшая к вольнодвижениям и вольнодействиям, ощутив на себе узы, начнет томиться, как в неволе, и подымет вопль недовольства. Но не ослабевайте самопринуждение. Этим вы уподобляетесь еще ближе к Нему, шествие Ему на вольную страсть. Труд тела и души вместе есть то же, что ступание то на одну, то на другую ногу, и представляет благоуспешнейшее шествие вслед Господу. Святитель Феофан Затворник. Святитель Игнатий Богоносец поучает: «Четыре десятницы не пренебрегайте, она служит подражанием жительству Христову». Блаженный Иероним говорит: «Мы готовимся к таинству Господню 40-дневным постом, постимся столько дней за свои грехи, сколько Господь постился за наши беззакония. Почему еще Великий пост называется постом Господним? В дни Великого Поста отверстся все, и небеса для помилования, и грешник для исповеди, и язык для моления. И уж со времени, и уже со времени апостольских доселе православные христиане считали Святую Четыредесятницу единственным или преимущественным временем говения и собирания духовных сокровищ. В одни ее спешили очистить свою совесть постом, слезами сокрушений о грехах своих, молитвою, милостынею, покаянием, для того, чтобы с должным благоговением приступить к принятию святых тайн тела и крови Христовой для теснейшего общения с Господом. Блаженный Августин говорит: «Итак, каждый в продолжении земной жизни должен воздыхать о своих грехах, проливать слезы, творить милостыни, Но если часто нам мешают в этом препятствия мира, то, по крайней мере, в дни Святой Четыредесятницы исполним сердце наше сладостью закона Божия, вместо рассказов праздности, колких шуток, пагубных развлечений, займитесь, братья, благочестивыми беседами из Священного Писания. В те промежутки времени, которые мы без всякого приобретения для души обыкновенно проводим, посетим больных, заключенных в темницах, примем странных и примирим ссорящихся. Нужен ли пост, то есть воздержание, не только от известных снедий, употребляемых не в пост, но и воздержание от употребления их в большом количестве? Нужен ли пост как воздержание от беспорядочных мыслей и движений сердца и неодобрительных поступков? Спрашивает святой праведный Иоанн Кронштадтский. А хочешь ли ты, возлюбленный, наследовать блаженную вечность или Царство Небесное, которое также несомненно существует, как несомненно то, что мы живем теперь на земле, потому что в этом уверяет нас Сам воплотившийся Бог Слово, Его пророки, апостолы и все угодники Его. Как не хотеть? Там, по верному и непреложному Слову Божию, живут во веки веков правда и мир и радость о Духе Святе. Там Бог, там духи блаженные, там люди праведные». А на земле в продолжении немного более 70 лет только почти и видишь грехи, смятение и бедствия везде. Если хочешь, то ты непременно должен поститься, так как плоть и кровь Царствия Божие не наследят, не могут, потому что Царство Божие не есть брашное питье. Плоть и кровь, пища и питье, как вещи грубые, стихийные, земные, должны остаться на земле и подвергнуться общей участи тел земных тлению. На небе нет и не может быть места для грубой плоти и крови, потому именно, что там небо, а не земля, что существа тамошнего мира имеют свойства совсем отличные от свойств людей, живущих в похотях мира, свойства духовные, светоносные. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Пост у древних христиан в дни Четыредесятницы заключался большей частью в сухоедении, вечером, и часто не ежедневном, в чем по правилам церкви издревле и доселе полагается строжайший пост. Рома, писатель первого века, в книге «Пастырь» пишет о первых христианах, что они в Святую Четыредесятницу вкушали однажды в день, и то уже вечером воздерживались от вина и всяких лакомых яств. проводили весь день в безмолвии и молитве. Святой Василий Великий к Люцилию Бетику пишет: «Ты не ешь мясо, воздерживайся от вина, ждешь вечера, чтобы принять пищу». Святой Златоуст говорит: «Иные соревнуют друг другу в воздержании от яств. Одни по два дня проводят без пищи, а другие, удалив от своего стола не только вино и масло, но и всякое варенье, во всю Четыридесятницу употребляют только хлеб и воду». Палладий, епископ Иленопольский, в VI веке писал: «Во время Четыридесятницы каждый монах возлагает на себя различный подвиг. Один принимает пищу вечером, другой — через пять дней». Древние православные христиане свои воздержания от мясных и молочных яств в Четыридесятницу до того простирали, что и самая нужда не могла заставить их нарушить церковных правил поста. Святой Златоуст о строгом хранении поста своих современников говорит: «Иной хотя бы кто в наступивший пост тысячу раз заставлял и принуждал пить вино или вкусить чего-либо неположенного в посты, скорее решится потерпеть все, чем прикоснуться к запрещенной пище». Однажды император Юстиниан по случаю недостатка в съестных припасах бывшего Византии велел продавать во вторую седмицу Великого поста мяса. И хотя это допущено было по необходимости, однако ж народ по своему благочестию не покупал и не ел, желая лучше терпеть, нежели отступить от отеческих обычаев и преданий. В слове Феодора Студита на третью неделю Четыридесятницы в начале IX века писанном упоминается об избиении болгарами христиан за несогласие питаться во время поста мясной пищей. В отечественных летописях едение мяса в пост представляется доказательством крайнего голода, который мог только заставить есть мясо в пост. Примеры строгого хранения Святой Четыридесятницы отечественная история представляет из прошедших времен во всех сословиях. Царь Алексей Михайлович во время Великого поста обедал еженедельно трижды – в четверг, субботу и воскресенье. Рыбу вкушал только дважды в пост. Кроме того, он не употреблял в пищу ничего мясного по понедельникам, средам и пятницам. Доселе уважение к Великому посту и высокое его преимущество сохранилось в наименовании понедельника, в который начинается Святая Четыридесятница чистым. Вообще в Четыридесятницу есть мясо, молоко, яйца позволяли себе немногие или по своеволю, или крайней немощи и нужде, или неведению церковных правил пощения. Сообразно строгому воздержанию, предписываемому Православной Церкви Великий пост, внушается ею в это особенное время и высший духовный пост, состоящий в делах любви к Богу и ближним, в богомыслии, чтении Слова Божия, в молитве, целомудрии, благотворении и удалении от рассеяния для беспрепятственного духовного стяжания. Церковь говорит, что дни Четыридесятницы положены к очищению душ и телес, к воздержанию страстей, к надежде воскресения. Предписывая правила о неедении и сухоедении, Церковь постоянно старается внушить нам, что один пост телесный без духовного, одно воздержание от пищи и питья без воздержания от страстей, без истинной молитвы, строгого покаяния, целомудрия и других добродетель не приносит постящемуся никакой пользы. «Отброшен постящийся душе моя», сказано в одной песне церковной, «и страстей не очистившийся, в суе, радуешься неедением, оно не послужит тебе ко исправлению яко ложное. Возненавидено будешь от Бога и злым демоном уподобишься, не коли же ядущим».
Субтитры создавал DimaTorzok.
Православные христиане с особенным усердием и благоговейной строгостью, проводя первую неделю Святой Четыридесятницы, имеют утешительное свидетельство для своего православия в священном воспоминании, творимом в субботу и в торжестве, совершаемом Церковью в воскресный день первой недели. В субботу первой седмицы Великого Поста по древнему названию Феодоровскую Церковь совершает благодарственное празднование святому великомученику Феодору Тирану. Синоксарь в субботу первой седмицы Четыридесятницы начинается стихами «Тиран колевом питает град, пищу оскверненную учинив ненужную». Юлиан, отступник и лукавый гонитель христианства, желая осквернить свой святой пост, наш в первую седмицу Четыридесятницы издревле особенно чтимую и подвергнуть христиан осмеянию, повелел в 362 году епарху Антиохийскому тайно ежедневно в продолжении первой седмицы осквернять припасы, продаваемые по обычаю в Антиохии, на торжище кровью идольских жертв, от которых христиане всегда обязаны удерживаться. Епарх исполнил повеление Юлиана, но злоумышление врагов сделалось известно христианам. Святой великомученик Феодор Тиран, воин, стяжавший мученический венец при императоре Максимиане в Амасии в Понтии около 306 года, 17 февраля является константинопольскому архиепископу Евдоксию и повелевает ему призвать рано утром в чистый понедельник верующих и запретить им покупать на торжище оскверненную пищу. Епископ недоумевал, чем заменить это лишение, особенно имеющим недостаток в домашних запасах. Великомученик советовал употребить для пищи колево или вареную пшеницу с медом, называемую иногда кутьею, и таким образом обличил и посрамил нечестивые намерения хитрого кощунника. В память этого события и благодарность великомученику Феодору как потребителю идолов, предстателю и хранителю стада Христова Православная Церковь с тех пор, то есть с IV века доселе ежегодно творит празднование великомученику, совершая в навечерию субботы, то есть в пятницу на литургии по заумной молитве, молебный канон, сочинение святого Иоанна Дамаскина, и благословляя в честь великомученика Колева, коим внушил он заменить на первой седмице поста оскверненную постную пищу. В субботу на утренней церкви поет величание и произносит Евангелие великомученику. Постановила читать похвальное ему слово, сочинение Григория Ниского и петь канон Иоанна Митрополита Евхаицкого. На литургии в первую субботу Четыридесятницы чтением апостол Церковь исповедует божественное величие Иисуса Христа пред ангелами, как Сына Божия, Творца и Спасителя мира. Бог им и веки сотвори, и Он есть сияние славы, и образ ипостаси Его, нося же всяческое глаголом силы Своя, собою очищение сотворив грехов наших. Сидя одесную престола величествия на небесах. Евангелие Церковь, чтением Евангелия Церковь благовествует, что дни, посвящаемые на особенное служение Богу, надобно преимущественно святить делами человеколюбия, коими должно иногда подчинять и обрядовые установления. Кроме этих чтений апостольского и евангельского положены в субботу первой седмицы 40 чтения в честь великомученика Феодора. Thank you. Другое еще славнейшее торжество православия церковь совершает в воскресный день первой седмицы по случаю восстановления православного почитания святых икон в 842 году после продолжительного на них гонения в 8 и 9 веке 726 до 857 года, отчего первый воскресный день Святой Четыридесятницы называется «Неделей православия» по древнему православную сборную или соборную и святых праотец. Синоксарь в неделю православия от лица православного христианина, радующегося восстановлению почитания святых икон, начинается стихами «Срамно изверженные иконы, видя пристойно поклоняемыми, радуюсь». Почитание святых икон есть одно из древнейших учреждений Церкви Христианской и было повсюду, как на Востоке, так и на Западе. Не только в древних храмах Божиих и церковных книгах можно было видеть изображение Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых, но и в палатах императоров и в частных домах. И с тех пор память всего восстановления православная церковь совершает ежегодно в первую неделю Великого Поста торжество православия, то есть правой веры, которая от апостолов непрерывно и неизменно сохраняется и продолжается, и до скончания мира продолжится в Церкви Христовой по силе обетования Господа. В 857 году, когда Фотий провозглашен патриархом, при его содействии иконоборство признано было ересью даже со стороны светской власти царским указом. В 879 году VII Вселенский собор подтвержден в другой раз новым собором в Царьграде. В том же веке Феофан, потерпевшие поносные и мучительные начертания за святые иконы, и другие песнопевцы предали церкви некоторые священные песнопения, ныне возносимые ею в день православия. Сообразно торжеству православия церковь предлагает на литургии в этот день слова апостола о правой в Бога и миссию веры древних ветхозаветных праведников Моисея, который верою велик был, отвергшийся нарицатися сын чере фараоновой, паче же изволи страдать и с людьми Божиими, нежели имейте временную греха сладость, большее богатство вменив египетских сокровищ поношения Христова, верою остави Египет, не убоявся ярости царевы, верою сотвори Пасху и пролитие крови, евреев, кое верою приидоше Черное море, аки по суси земли, верою стены Иерихонские подоша, Рав, Гедеона, Варака, Самсона, Иефая, Давида, Самуила и других, и же верою победиша царствие, садейша правду, получиша обетование, заградиша уста льву, угасиша силу огненную, избегуша острия меча, возмогуша от немощи, беша крепце во бронех, обратиша в бегство полки чуждих. А в Евангелии в день православия церковь благовествует о вере святого апостола Филиппа и Нафанаила, исповедавших Иисуса Христа Сыном Божиим, и убедительно свидетельствует, что наше неверие часто бывает плодом неведения. Нафанаил, доколе не увидел Иисуса Христа, говорил об нем из Назарета, может ли что добро быть, но когда увидел и узнал, то исповедал: «Равви, ты еси Сын Божий, ты еси Царь Израилев». Так против неверия необходимо познание Иисуса Христа и Слова Божие под руководством Церкви. Давайте еще раз прослушаем евангельское чтение первой недели Великого Поста. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 51, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Thank you. На другой день Иисус восходит, восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 43 по 51.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Господи, Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев. Это произнеси те же самые уста, которые незадолго до этого сказали Филиппу: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Сколь удивительная перемена, сколь быстрое восхищение. Братья, как велико и чудотворно присутствие Божие! Нет слова, которым оно может быть выражено, нет руки, которая описала бы его, но есть сердца, которые могут его почувствовать и почувствовать, вострепетать, как утренняя роса при сретении с лучами солнечными. Недостаточно ли объясняет случай сей, почему Господь вынужден был явиться ради спасения человеков, как слабый человек? Кто бы мог постоять против лица Его, если бы Он явился как пламенеющий ангел? А если бы еще Он явился как Бог, не облеченный во плоть и не сокрытый за ее завесою, в своей вечной силе и славе, кто мог бы узреть Его и жив остаться? Кто мог бы услышать глас Его и не рассыпаться во прах? Разве не превратилась бы вся земля в пар от близости дыхания Его? Посмотрите, сколь могущественно и умягченно Его присутствие. Во мгновение ока Он обращает сердце человеческое и переменяет мысли человеческие. Кто бы мог всего лишь за несколько минут до этого разговора Христа с Нафанаилом даже подумать, что Нафанаил совсем скоро исповедует так называемого сына Иосифова и учителем, и сыном Божиим, и царем Израилевым. И хотя, быть может, Нафанаил в тот момент под царем Израилевым подразумевает земного царя Израилева, что соответствует тогдашнему всеобщему мнению о Мессии, все же для новоначального исповедания Христа и следования за Христом всего более чем достаточно, ибо Нафанаил, кроме того, именует его и Сыном Божиим, чем возносит его личность высоко над вульгарным пониманием Христа как обычного земного царя на престоле Давида. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Господь таким образом считает говорит святитель Николай Сербский, сказав Нафанаилу, что видел его под смоковницу, он открыл ему всего лишь одну малую тайну о себе. Прозорливость Христова на таком небольшом земном расстоянии подобна только одному лучу его всеобъемлющей солнечной прозорливости. Из-за чистоты душевной Нафанаилу, чтобы уверовать, хватило и этого малого. Нечистые лукавые фарисеи и книжники иерусалимские смотрели на то, как Господь очищает прокаженных, дарует зрение слепым, воскрешает мертвых, и все-таки не могли уверовать. А вот Нафанаил, подлинный израильтянин, он верует и исповедует веру, увидев слегка противоприотворенные врата чудес. «Увидишь больше сего», — обещает ему Господь. Что он увидит? Небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже!
Господь обращается со словами к Нафанаилу, но это обетование относится ко всем. «Ибо сказано, истинно, истинно говорю вам». А то, что обетование это обязательно будет исполнено, показывает особенно сильное его подчеркивание «истинно, истинно». С самого начала ангелы служили Спасителю, нисходя с неба и восходя на небо. Ангел явился Захарии, дабы сообщить ему о рождении великого предтечи Христова. Ангел явился Пресвятой Деве, да возвестит ей о величайшей тайне Рождества Господня. Небо отверзлось пастухам Вифлеемским, и ангелы не сходили, воспевая радостную песнь примирения Бога с человеками. Ангелы не сходили, восходили, чтобы извещать и направлять Иосифа и восточных волхвов. Когда Господь победил все дьявольское искушение в пустыне, ангелы приступили и служили Ему. Во время его предсмертной скорби в саду Гефсиманском ангел явился ему и укреплял его. При его воскресении ангелы сошли на гроб его. При его вознесении от земли на небеса два ангела в белой одежде сошли и явились ученикам. После его вознесения ангелы часто являлись его апостолом, а потом многим и многим его угодникам, мученикам и святым. Разве святой первомученик Стефан не видел небеса отверстия? Разве апостол Павел не был восхищен до третьего неба? Разве апостол Евангелист Иоанну не были открыты бесчисленные чудеса небес, времен и вечности? И до наших дней многим чистым и богоносным душам являются ангелы, и многие покаявшиеся и получившие прощение грехов видят небо отверстым. Во сколько же раз до сего дня исполнялись слова Господа нашего Иисуса Христа о небе отверстом и ангелах, нисходящих и восходящих. Господь и сошел на землю, дабы явить людям отверстое небо. До пришествия Христова лишь малое число пророков и угодников Божиих сподоблялось видеть небо отверстым, но после него целые воинства небовидцев возносились прозорливым духом своим в небесную высь и встречались с ангельскими воинствами небесными. Небо всегда отверсто для людей, но люди закрыты для неба. Так что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Христос исцелил от слепоты не только нескольких телесно слепых, но и миллионы духовно слепых людей. И слепые прозрели и увидели небо отверстым, и ныне слепые прозревают и видят небо отверстым. А что означает небо отверстие, если не присутствие Бога Живаго и Его бесчисленного воинства? А что означает присутствие Бога Живаго, если не страх и ужас для нечистых и грешных, жизнь же и радость для чистых и праведных? От этого великого и страшного присутствия нас пока заслоняет темная завеса нашего тело. Но скоро, совсем скоро, завеса эта будет сорвана и брошена, и мы полностью окажемся в отверстом небе. И при этом те из нас, кто покаялись и очистился в вечном животворящем присутствии Бога Живаго, а не раскаянные богохульники и нечистые в вечном отсутствии Бога в муках и тьме внешней. Прийти сам же к человеколюбивому Господу нашему Иисусу Христу, и пока еще не все дни наши сочтены, исповедуем имя Его как единственное имя, коим надлежит нам спастись, и возопеем о помощи, единой, неложной и спасительной помощи Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и спаси нас, грешных. Тебе подобает слава с Отцем и Святым Духом Троицы, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. При начале литургии по прочтении часов или пред ее окончанием Православная Церковь совершает в главных соборных храмах особенный чин православия. Среди храма пред иконой Спасителя Богоматери при совершении обряда Православия Церковь чтением апостольским умоляет нас: «Блюдитеся от творящих распри и раздоры, вопреки учения, ему же вы научистеся, и уклонитесь от них. Таковы ибо, Господи, нашему Иисусу Христу не работают, но своему чреву. И же благими словесы и благословением, красивыми словами обольщают сердца незлобивых, простодушных. Ваше же послушание ко всем достиже». Чтением Евангелия Церковь благовествует о неизреченной любви Божией ко спасению каждого человека. «Несть воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет един от малых сих, и о власти, данной от Господа Церкви, отсекать от себя непослушных, по принесении молитвы Господа об обращении силы Святого Духа всех отступивших от правоверия к познанию истины, о сопричтении их к избранному стаду, о соблюдении верных непоколебимыми в правоверии и по исповеданию веры апостольской, отеческой, православной, вселенную утвердившей Церковь, анафематствует, то есть отлучает от единения с собою врагов православия, а поборников и защитников его ублажает и восхваляет. Ныне соблюдаемый Церковью чин православия в настоящем своем составе воспринял начало свое в IX веке по восстановлении святых икон, но право Церкви отлучать и благословлять принадлежало ей во все ее времена. Власть отлучать и благословлять дана от самого Бога первоначально Церкви Ветхозаветной. «Да даси, говорит Господь Моисею, благословение на горе Горизин и клятву на горе Гевал, а потом дана и новозаветной христианской, которая приняла от Господа власть вязать и решить, осуждать и отсекать от общения с собою прислушающих ее, отлучать явных и нераскаянных грешников, превращающих коренные истины Евангелия, например, благовествующие не то, что благовествовали апостолы и что первые верующие приняли от апостолов, не любящих Господа Иисуса Христа. Право этой власти заключается в священной обязанности Церкви быть сокровищницей и блюстительницей неизменного, непрерывного, преемственного из рода в род хранения богопреданных и спасительных истин Божественного Откровения. По Писанию Церковь Бога жива есть столб и утверждение истины, и все делатели в ней утверждали ее власть. Быв посланный к ней самим Богом, который основал и хранил ее. Иисус Христос, Царь царствующий и Господь господствующих, Владыка всего видимого и невидимого, утверждая на земле Церковь новозаветную, уча священнодействие и управляя, говорил своим ученикам и апостолам, как Отец меня послал. Яко же заповедам мне Отец, так и творю. Вся я же слышах от Отца моего, сказах вам. И Дух Святый снишел на апостолов, был послан от Бога Отца Сыном Божиим, и продолжал утверждать то, что насаждал Сын Божий. И святые ученики и апостолы Господа не по воле своей учили, священнодействовали и управляли, но быв посланы Сыном Божиим и Святым Духом. Богоизбранные апостолы, облеченные властью учительства, священнодействия и управления, в свою череду через таинственное рукоположение избрали и послали своих преемников, которые эту божественную власть друг друга приимательно, благодатью и помощью Божией доселе сохраняют в Церкви Православной. Такое преемственное посланничество священных учителей, строителей и пастыри, такое непрерывное и единодушное делание на положенном свыше основании есть великое и святое православие. Оно есть союз Святой Церкви всех времен, ныне на пространстве тысячелетий, есть послушание потомкам, предкам, детей и родителям, разума, вере, откровенной в ее апостольской чистоте, есть непрерывный, неиссякаемый ток благодати и веры, коего начало в Боге, продолжение в обществе Святой Церкви, а конец блаженной вечности. Посему и торжество православия есть торжество христианского послушания, неизменно сохраняющего все богопреданные сокровища Божественного Откровения, как это послушание благословляется, а дерзновенные и враждебные вере действия осуждаются Богом. Так по воле его торжество православия сопровождается осуждением нераскаянно непокорных вере и церкви и благословением защитников православия и всех послушных церкви. Торжество православия, служа праведным судом для вразумления коснеющих в нераскаянии, для всех истинных членов Церкви весьма поучительно и назидательно, как обновление и утверждение их в завете с Трипостасным Богом и в искреннем союзе с Церковью. Во всенародных восклицаниях отлучения и благословения ежегодно, в дни Великого Поста, повторяемых продолжением многих столетий, православные христиане слышат непререкаемые свидетельства божественной и спасительной истины, хранимой Церковью, в которой они принадлежат. И вместе с этим свидетельством приемлют благословение Божие для неизменного хранения православия. Торжество православия для истинных чад Церкви назидательно и утешительно, и как выражение высокого благоговения потомков к священным преданиям православных своих предков. В особенности назидательно и утешительно для соблюдающих правила веры и благочестия, постящихся и кающихся. В этом торжестве благочестивые видят и слышат подкрепление подвигам своим и побуждение к продолжению их. При покаянии требуется вера по Писанию. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Так и при начале благочестивых подвигов поста и покаяния всенародно возвещается Церковью православная вера, могущая соделать Богу угодными наш пост и покаяние. Торжество православия восстановив древнее почитание рукотворенных образов, содействует восстановлению для нас образа и подобия Божия подвигами веры, поста и покаяния. Чин православия сколько поучителен, столько и действен. Действенность благословения и отлучения, произносимых Церкви, заключается по обетованию Божию во всемогущей силе Слова Божия, которое, как говорит апостол Павел, есть живо и действенно, и острейшее паче всякого меча обоюдоостро и проходящее даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно по мышлениям и мыслям сердечным. Если благословение родителей служит невидимым залогом благополучия детей, тем более благословение Матери Церкви бывает благодатным, сокровенным источником успехов в делах наших и нашего благополучия. Православный христианин, храни святую соборную и апостольскую веру как величайшее сокровище, которым приобретается вечная блаженная жизнь, питай и оживляй ее в своей душе во всякое время, благоговейно размышляя о Боге и делах Его, о Христе Спасителе и о спасении через веру в Него. Приемли с верой и нерушимо храни предлагаемые тебе в Церкви Священное Писание и Священные Предания все церковные правила и постановления, такие как о почитании Преблагословенной Девы Марии, Богородицы, святых ангелов, апостолов, пророков и всех святых, о чествовании святых икон и мощей, о поминовении усопших, о соблюдении постов. Свято храни эти и другие заветы Святой Вселенской Церкви Христовой, как свойственно верному Сыну Ее. А наша передача сегодняшняя приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, в это благоприятное время подвигов, поста и молитвы Святой Четыридесятницы. Аминь.